Сероглазая женщина какое-то время молчит, наконец улыбается и добавляет. «Это было очень давно. Правда. Лет 6 назад. Это если по календарю. А так-то и вовсе вечность».
«Конечно», — мягко говорит Франк. «Это заметно.
Ваш совместный визит в кофейную гущу – наилучшая иллюстрация к словам вашего друга, который утверждал, что нет на свете невозможных вещей».
«Ну да», – хором соглашаются эти двое.
«У нас с Тришей есть отличный флигель для гостей там, в саду», – объявляет Франк. «Наилучшее место для отдыха бездомных бродяг, которые пока не решили, какая реальность устраивает их больше всего. Вы же, как я понимаю, не решили?»
Они улыбаются, кивают, пожимают плечами.
«Мы примерно представляем, куда нам не стоит соваться», — говорит Макс. «Таких мест всего раз-два и обчелся, так что не беда. Будь моя воля, я бы в Йеха, конечно, заглянул на денек. Камры выпить, с друзьями потрепаться, но нет так нет».
«Не думаю, что где-нибудь во Вселенной есть напиток лучше нашего кофе», — ревниво хмурится Франк.
Триша знает. Достоинство кофейной гущи – это его единственная мозоль, на которую лучше не наступать. Ну, то есть не мозоль даже, просто Франку нравится играть в эту игру, притворяться существом, у которого имеется всего одна, зато такая очаровательная слабость.
Ну, вот что касается старых друзей и недругов, Франк не просто улыбается, а словно бы выворачивает лицо наизнанку – только что была недовольная вытянутая физиономия, хлоп, и он само радушие, готов опекать, утешать и дарить радость. Ну вот просто директор приюта для сирот с особо хорошей судьбой. На крыльце у входа приколочен почтовый ящик. Франк начинает издалека.
Совершенно необходимая вещь. Во-первых, я выписываю газету «Кофейное обозрение», которую издают в королевстве Латто, и журнал «Небесные новости», что выходит в Каване каждый нечетный год. К тому же иногда нам приносят рекламные буклеты, и я показываю Трише, как сделать, чтобы изображенный на картинке товар оказался в нашем погребе. Совсем простой фокус. Ты, небось, знаешь, но она почему-то не обучается. Думаю, ей просто абсолютно не нужны эти вещицы. В этом все дело. Так вот, вернемся к почтовому ящику. Если вы хотите встретить в нашей кофейне знакомого, достаточно написать ему открытку и бросить ее в мой почтовый ящик. Официальное приглашение или дружеское предложение заглянуть на огонек в кофейную гущу. Форма на ваше усмотрение. Главное – назвать имя персоны, которую вы намерены повидать, и указать место встречи – кофейная гуща. Не позже, чем завтра вечером, адресат, кем бы он ни был, где бы ни находился, непременно навестит нас. Единственное, что никогда невозможно предугадать – откуда он появится и в каком настроении. Все это очень индивидуально. Ах да, самое главное, я бы не советовал тревожить покойников. Обычно они находят возможность принять приглашение, но это мало кому нравится. Да и мне лишние хлопоты выпроваживать их отсюда.
Да, ничего себе почтовый ящик, уважительно говорит Макс.
За столом воцаряется молчание. «Только не пытайся убедить себя, что совершенно не хочешь видеть Джуфина», наконец говорит сероглазая женщина. «Что-что, а врать себе ты никогда толком не умел».
«Да я и не...»
«Ну да, разок попробовал, ничего не вышло», вздыхает тот. «Конечно, я хочу увидеть Джуфина. И, конечно, напишу ему открытку. Ты так замечательно описывала искреннее удивление на его физиономии, что мне стало завидно. Тоже хочу на такое чудо поглядеть. Где у тебя открытки, Франк?»
«Там, на полке, за стойкой целая пачка валяется. Только учти, бесплатно я их не раздаю.
Взамен годится любая мелочь из твоего кармана или пуговица, да хоть шнурок от ботинка, все равно что. Мне можешь не показывать. На стойке стоит пестрая шкатулка в форме птицы. Туда и бросай. Считай это вместо подписи, чтобы было ясно, от кого приглашение».
«Ага», — говорит Макс, — «ага, хорошо, да, нашел, сейчас, сейчас, ну вот, сделано, это же какая картинка дурацкая, ну просто специально для Джуфина».
Он возвращается с открыткой, на которой изображена драка каких-то пушистых зверьков неопределенной породы, не то собаки, не то лисята,
не то и вовсе меховые драконы. Пишет что-то на чистой стороне, всего несколько слов. Триша умирает от любопытства, но стесняется спросить, что именно. Ну и ладно.
«Все, что я слышал от вас обоих об этом господине, позволяет предположить, что завтра у нас будет прекрасный вечер», — мечтательно говорит Франк. «Если, конечно, это самое завтра хоть когда-нибудь наступит, но как раз это, по счастью, в моих руках».
Он переворачивает свои песочные часы, а потом и вовсе убирает их со стола, прячет в ящик старомодного дубового комода. Время, так кажется Трише, с облегчением вздыхает и начинает течь. Сперва оно течет быстрее обычного, бурно подвывая, как заблудившийся под кухонным столом уличный ветер, искрится секундами, жгучими, будто все они самые последние, ну, в точности ручей, прорвавший самодельную запруду. Но потом время успокаивается, позволяет событиям течь своим чередом. Ночной птице стучать клювом в окно, облакам разлетаться в клочья, выпуская на волю почти полную луну, а людям, собравшимся в кофейной гуще, сладко зевать, в последний раз за вечер раскуривать свои трубки и сонно щурясь обсуждать, кому сколько требуется пледов и что подавать к завтраку.